Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Ну вот дождался я, что наконец выхожу в эфир на радио «Радонеж». Когда-то было в давние времена, выступал здесь. А теперь вот цикл программ. Замечательный цикл, который посвящен военной музыке и военным композиторам. Вернее, среди них было много штатских или обычных людей, которые, как патриоты России, сочиняли очень важную музыку. «Великие имена», подзаголовок такой у нас, и «Неизвестные факты» или «Малоизвестные факты». Сегодня мы поговорим сначала о том, что же такое военная музыка и почему стоит слушать такие дачи, которые вы сейчас слушаете. Что это не скучно, что это интересно, на самом деле иногда даже забавно, потому что возникало много разных коллег или много разных людей, сочиняли похожую друг на друга музыку, и до сих пор неизвестно, кто у кого чего и каким образом забрал. И вот сейчас прозвучит фрагмент «Гром победы, раздавайся», голос с оркестром. Такой необычный фрагмент, я бы даже сказал нарочитый, но послушайте. Вы слышали музыку замечательного гимна «Гром победы, раздавайся», который звучал в конце 18 века. Оно было громкое, оно было очень важное такое, оно было красивое, торжественное. Вот этому песнопению, собственно, мы и посвятим нашу первую программу. Что это за гимн и почему он стал прообразом первого национального государственного гимна России? Императорской России, конечно, после которого было еще несколько гимнов, и потом все закончилось, как вы знаете, гимном «Боже, царя храни», который был отменен в 1917 году. Ну вот для начала все-таки давайте разберемся, почему вот эта музыка называется военной, почему мы вдруг такой термин к ней применяем. Вот знаете, что многие слушатели на вопрос, а что вы знаете о военной музыке, какая она бывает, отвечают, ну, знаем, речь, видимо, идет о военных маршах или песнях, и кто их не слышал. Ответ, в общем-то, правильный, но не очень полный, точнее сказать, слишком простой. Уникальная музыкальная военная традиция существует в истории человечества и, конечно же, в истории России практически тысячи лет. К ней имели отношение известные люди разных эпох, от простых солдат до императоров, царей, полководцев и, конечно же, самых выдающихся композиторов. То, что они слушали или даже создавали сами, вошло в сокровищницу мировой культуры. И неизвестные страницы этой музыкальной книги открываются порой не менее интересно, нежели приключенческие романы или популярные исторические труды. Вот этому мы будем посвящать наш рассказ. Итак, возвращаемся к гимну «Гром победы раздавайся». Мы сначала вернемся в такую предысторию. Мне приходилось делать выставку в замечательном нашем самом большом музыкальном музее в мире, музее имени Глинки. И там мы делали экспозицию, такую современную, с экранами, с видеофильмами, с интерактивными возможностями, посвященную гимнам России. И был зал посвящен вот этому песнопению. Но оно возникло, считается, как я уже говорил, первым в истории песнопением, которое стало как гимн России. Но на самом деле были еще много ранее, которые неофициальными были гимнами. Например, одно из них, очень важное песнопение «Радуйся, русской земли». Сейчас мы услышим отрывок из которого хора под управлением Владимира Минина. «Радуйся, русской земли» было сочинено в начале XVIII века, еще при Петре I, насчет заключения мира со Швецией. Послушаем его. Видите, какая мощная музыка? Потому что были мощные победы. Потому что, когда мы говорим о военной музыке, есть еще такой ряд песен печальных, когда вспоминают своих товарищей, когда говорят о солдатах, которые, знаете, как говорится, пусть солдаты немного поспят. Немножко я исказил слова, но, так сказать, обычно соловьи действительно могут, как настоящие будильники, разбудить кого угодно. Есть много лирических песен, но мы поговорим о песнях, которые связаны с победами. А песни, связанные с победами, всегда очень торжественные, они всегда очень громкие, иногда, так сказать, радостные. Вот вернемся, наконец, к нашему главному гимну «Гром победы раздавайся». Создателями его считаются два человека – Гаврила Романович Державин и Осип Антонович Козловский. Поговорим об этих людях, это очень интересно.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
Вы, наверное, обратили внимание, что «Гром победы раздавайся» имеет необычную ритмику. Это не марш, это полонез. Это потрясающий, я бы даже сказал, танец. Почему стал вдруг военным почти маршем? Знаете, на 4 такта переделалось на 3 такта. Мне удалось однажды побывать еще в начале 90-х годов на балу русской эмиграции в Брюсселе, где собираются люди, которым дорога история Российской империи. И когда выходит много-много-много людей парами, выходит вначале под торжественную музыку, то звучит именно полонез. Все очень красиво одеты, в бальные одежды. Впереди идет всегда один и тот же такой, я забыл его имя, но бельгийский офицер, который знает в русской эмиграции, он при шпаге, в прекрасном мундире. Все это очень красиво, дамы и кавалеры. И также раньше выходили под другие полонезы. Мы знаем, например, что был знаменитый полонез Огинского, Михаила Казимира Огинского. Это полонез польского композитора, который он сочинил, и у которого, у Михаила Казимира Огинского, учился Осип Антонович Козловский, тот самый Козловский, который написал гимн «Гром Победы, раздавайся». Напомним вам мотив полонеза Огинского. Наш полонез, написанный Козловским и Державиным, был написан в связи с победой, взятием Измаила. Но на самом деле там много всяких вариантов. Прошло какое-то время, пока он был написан, князь Потемкин решил устроить очень большое торжество в связи с этим в 1791 году. И он пригласил огромное количество гостей, в том числе императрицу. Очень важно было, чтобы звучало что-то необычное, совсем необычное. И под это дело, конечно, Гаврила Романович Державин написал замечательный текст. «Гром победы, раздавайся, веселись, храбрый рос». Дальше там много разного текста, который я не буду читать целиком, вы послушаете его потом полностью, может быть, в конце передачи. Но очень важно, что там есть разные слова, которые бы некоторые люди назвали не очень толерантными. Что я имею в виду? Потому что речь идет о присоединении Крыма и Кавказа. И там звучат слова, связанные с победами на этих рубежах.
Thank you.
мы продолжаем наш рассказ. Кто же это были за люди, особенно Осип Антонович Козловский, который был автором музыки? Он действительно учился у Агинского, он действительно писал много интересных песнопений. Он родился на Витебской земле, тогда была Польша, ну, Речь Посполитая была, потом она вошла, так сказать, в Российскую империю. И он учился музыке, в том числе у Агинского, он очень интересные писал разного рода сочинения. В 1786 году Козловский вступил в формирование русской армии. Он участвовал в русско-турецкой войне, получил офицерские звания. В 1795 году он написал оперу «Взятие Измаила» на текст Потемкина по заказу графа Шереметьева. Вообще, уже в 1799 году он был назначен инспектором музыки императорских театров. Вернулся потом в Польшу, но он очень много сделал для России. Он вернулся потом в Санкт-Петербург и скончался там в 1831 году и был похоронен на Смоленском кладбище, неподалеку, кстати, от композитора Дмитрия Степановича Бортнянского, с которым он дружил. По поводу кончины Козловского газета «Московские ведомости» писала в 1831 году. «Целое поколение пело, и ныне многие поют песни Козловского, сочиненные им на слова Нелединского-Милецкого, кроме всего прочего, не имея соперников, кроме графа Агинского, в сочинении полонезов народных мелодий. Козловский заслужил одобрение знатоков и высшими композициями». Вот такой был этот замечательный человек. Что же говорил Романович Державин, автор текста? Мы не будем о нем много говорить, все его знают как автора очень многих хвалебных, важных и посвященных разного рода победам русской армии человека. Но я знаю, что, например, в это время произошла французская, как вы знаете, революция. И самое удивительное, что Державин не случайно написал «Гром победы раздавайся», потому что он считал, что революция, он называл ее таким словом странным, «ехидство». Французы совершили некое ехидство. И он написал по этому поводу оду, кусочек из которой я прочитаю, без всякой бумажки по памяти, если мне удастся это вспомнить. Когда-то я работал в архиве Державина, это было в Санкт-Петербурге, в Национальной российской библиотеке, тогда она была имени Салтыкова-Щедрина, и в Центральном государственном историческом архиве. Вот как звучат эти слова державинские. «Как может быть народ счастливым, коль крови злобно жаждет он, покорствуя страстям кичливым, приемлет наглость за закон, где каждый, что лишь пожелает себе позволено, вменяет, хоть гнусно, хотя ложно то, где правда гласа не имеет, закон там чахнет и хиреет, там вера и сам Бог ничто. Отечество мое любезно, себя согласием утверди, и Франция ехидство слезно, себе ты в пользу обрати. Пусть ветер их умы шатает, но ты не колебайся век, потворствуя радости короны и чти небесные законы, через кое счастлив человек». Ну, я по памяти цитирую. Водно сочинил текст гимна «Гром победы раздавайся». Россия провела тогда ряд тяжелых войн с Османской империей. В историю вошли великие имена русских полководцев – Румянцев, Потемкин, Орлов, Суворов, Ушаков. Русские солдаты закалялись в боях. В походах их, как всегда, сопровождали песни и марши. Вот поэтому после взятия Суворовым крепости Измаил песнопение композитора Козловского стало настолько популярным. Его называли по-разному – «Гром победы раздавайся». Или иногда по словам припева «Славься, семья Екатерина». Я помню, в одном из каких-то документов мне удалось обнаружить интересный фрагмент. Ну, анекдот, как писали раньше. Под анекдотом подразумевалось не то, что мы сейчас подразумеваем, а просто некоторые любопытные истории, которые случались с разными людьми. Один офицер во время застолья, когда уже к власти пришел император Павел I, вдруг встал, а так было принято, когда исполняли гимн «Гром победы раздавайся» в офицерской среде, поднял бокал и крикнул «Славься, Сим, Екатерина!». Таким образом, все должны были встать и начать петь гимн. Но никто не встал и не начал петь. Он страшно испугался, потому что он понял, что он совершил ошибку. В это время уже ее не было в живых. Был император Павел, как я уже говорил. Но ничего не случилось, никто с ним ничего не сделал. Для того, чтобы произошло это торжество, в Таврическом дворце было все очень пышно. Один историк Валишевский пишет: «Вся роскошь, привычная для князя Потемкина, все волшебство, которым он умел окружать себя, были превзойдены в этот день. Не как государыня, а как богиня была встречена Екатерина в Таврическом дворце. Великолепные ткани развертывали перед ней наводящую на размышление историю, а хоры стихами Державина поясняли эти изображения». Итак, в Таврическом дворце произошло празднество 28 апреля, по-другому стиле 9 мая 1791 года. Торжественный полонез был исполнен хором в более чем 1000 голосов и большим сводным оркестром, где только летавщиков было 45 человек, а каждый удар большого турецкого барабана сопровождался залпом из 70 пушек, состоялось в присутствии более 3000 гостей и во дворце Потемкина. Ничего подобного Россия больше никогда не видела. С тех пор считалось, что гимн «Гром победы раздавайся» стал, ну, действительно государственным гимном. Он исполнялся в самых торжественных и важных моментах, которые происходили при императорском троне.
эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Что же еще написали Козловский и Державин вместе? Ну, например, очень известную песенку «Почти романс», но, с другой стороны, это совсем не романс, как оказалось, она превратилась потом в военную песню, на стихи Державина, которая называлась «Пчелка». Вот давайте сейчас сначала послушаем фрагмент из этой песни, который исполняет ансамбль ранней музыки «Инсула Магика». Послушаем и подумаем, что потом могло с ней стать неожиданно.
Золотая, что ты жужжишь, жужжишь, все вокруг летая, прочь не летишь, и ты любишь мою соты душистых, мягких глазах, розы огнистых, сладких устах, сахарный белый грудь у нее, сахарный белый грудь у нее. Пчелка золотая, что ты жужжишь, 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 слышу, вздыхая, мне говоришь, к меду прилипнув, в нем и в умру, к меду прилипнув, и умру, к меду прилипну, в нем и умру, к меду прилипну, в нем и умру.
Вот мы прослушали, казалось бы, классическое исполнение песни «Пчелка». На слова Державина музыку написал Осип Козловский. Однако вдруг, через какое-то время, возникла совсем другая мелодия. На те же самые слова вдруг казаки стали петь свое песнопение. Почему они изменили немножко слова Державина? Потому что у Державина было грустное такое заключение, что «У моей Любы русская коса, ленты голубые ниже пояса». «Жаль, жаль, жалко мне Любушку мою», потому что герой этого стихотворения к губам прилипнул и с ними умер от любви. Казаки решили по-другому. Они написали: «Брешешь, не прилипнешь, врешь, да не помрешь. Жаль, жаль, жаль мне, врешь, да не помрешь». Вот такие позитивные казаки. Мы послушаем это песнопение в исполнении русского фольклорного ансамбля «Совечора».
Пчелочка золотая, что ж ты жужжишь, жужжишь?
Жаль, 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 жаль мне, что ж ты жужжишь? Жаль, 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 жаль мне, что ж ты жужжишь?
Около летаешь, запрось не летишь. Около летаешь, запрось не летишь.
Жаль, 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 жаль мне, запрось не летишь. Жаль, 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 жаль мне, запрось не летишь.
Пчелка верно любит Любушку мою. Пчелка верно любит Любушку мою.
Моею любы русая коса, лента голубая ниже пояса, яса.
Жаль, жаль, жаль ко мне ниже пояса, жаль, жаль, жаль ко мне ниже пояса.
Сладкие медовые гусли у ней, у ней.
Жаль, жаль, жаль ко мне, гусли у ней.
Итак, вернемся к нашему гимну «Гром победы, раздавайся». Самое интересное, что Козловский в конце своей жизни очень много создал сочинений и произведений кантатно-ораториального жанра. Среди них выделяется кантата «Те Деум» «Тебе Бога хвалим». Ей мы посвятим нашу следующую передачу, этому песнопению. Но он написал это уже в 1814-1815 годах в честь победы в войне с Наполеоном. И впервые она прозвучала во время коронации императора Николая I. Затем был сочинен реквием на погребение короля Станислава. Но вторую редакцию реквиема Козловский переработал как траурную мессу на погребение уже Александра I в 1826 году. Любопытно, что со временем «Гром победы, раздавайся», например, немножко менялись слова. Вот в варианте 1812 года можно было услышать такие слова из припева, где уже не вспоминали Екатерину, а вспоминали императора Александра. «Гром оружия, раздавайся, раздавайся трубный глаз, сон героев, подвязайся, Александр предводит нас. Славьтесь, сыны России, Александр предводит вас». Вот такова история этого гимна, и послушаем его в инструментальном виде, как он звучит мощно и красиво. Итак, наша передача была посвящена гимну «Гром победы, раздавайся» Козловского и Державина. А в следующей передаче мы поговорим о песнопении «Тебе, Бога, хвалим». Почему вдруг православное песнопение и военная музыка? А вот узнаете, потому что это было одно из самых главных песнопений в военной среде и было связано с многими русскими победами. Я на сегодня прощаюсь с вами. Спасибо, что вы внимательно слушали. Надеюсь, что в дальнейшем удастся мне чем-то вас удивить. Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Дорогие друзья, как всегда, с радостью я приветствую в студии Ирину Яковлевну Медведеву, психолога, нашего постоянного автора. И мне хотелось бы, пока мы имеем такую возможность, потому что Ирина Яковлевна уже завтра практически отправляется в очередное свое путешествие, так проходит ее насыщенная, яркая жизнь, поговорить о том, что она хотела бы нам сообщить сегодня о своих прошлых поездках и недавних впечатлениях.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Так сложилось, что я, прекратив на лето работу с детьми, свою основную работу психолога, стала ездить в командировки. И они действительно у меня одна за другой. Иногда я на полдня приезжаю в Москву, чтобы просто поменять вещи, грязные на чистые, в рюкзак закинуть их и обратно. Вернее, в следующую командировку полететь. И вот я подряд была в командировке в Ижевске. Это столица одной из наших республик российских. Потом в Пензе, потом в Питере. Вот из Питера только что приехала вчера. Завтра улетаю в Астрахань, где я никогда не была. Ну вот хотела вам сказать, что на меня огромное впечатление произвели поездки и в Ижевск, и в Пензу. В Ижевск я приехала читать лекции, но там мне специально выделили полдня, потому что мне очень хотелось попасть на родину Чайковского, город Воткинск, где его отец был директором завода, и где родился Петр Ильич Чайковский, и где он провел первые 8 лет жизни. Имение сохранилось. Музейные работники, как обычно у нас, очень любят то, что они охраняют, и те, кого они хранят, и те, чью память они хранят. Это, можно сказать, какие-то герои нашего времени, потому что вспомните, как в перестройку стремились закрыть все музеи, оставили музейных работников фактически без зарплаты, а они все равно терпели, сидели на своих местах и хранили музеи, музейные экспонаты. Это замечательные люди, которые не просто работают, они служат своей профессии и тем, чьи музеи, чьи дома музеи часто они охраняют. И вот имение Чайковских. Я впервые почувствовала, какое счастливое детство прожил наш величайший композитор. Я, может быть, впервые поняла, прослушав множество его музыкальных произведений, пока шла экскурсия, почему его кумиром был Моцарт. Конечно, можно сказать, что Чайковский – это Моцарт русской музыки. Я много чего там услышала интересного, много чего увидела, и его игрушки, и географические карты, по которым он учился, и узнала про его Бонну, про его учительницу первую, ее звали Фанни. Я забыла сейчас ее немецкую фамилию, но, несмотря на немецкую фамилию, она была из Франции. У нее была своя педагогическая система, о которой уже знали родители Чайковского заранее. Они выбрали ее сознательно, и она была Бонной и учителем их детей. И вот я вам расскажу только маленький эпизод, который меня умилил, рассмешил, и который я запомнила досконально, дословно, вот так, как рассказывал экскурсовод. Маленький Петр научился читать очень рано, между 4 и 5 годами, и он уже мог говорить на нескольких языках, на русском, французском, немецком. И вот Фанни, его первая учительница домашняя, она показала ему карту и рассказала, где на карте какая страна находится, рассказала и показала. Что же сделал маленький Петр, бывший лучший русский композитор Петр Ильич Чайковский? он поцеловал те места на карте, которые были посвящены России. Несколько раз поцеловал. А потом плюнул на все остальные. Фанни сказала: «Пьер, как тебе не стыдно? Ты плюнул и на мою любимую родину, Францию». Петр ответил, ему было то ли 5, то ли 6 лет. «Фанни, ты очень невнимательна. Францию я ради тебя закрыл рукою». Ну вот так получилось, что сразу после Ижевска я попала в Пензу. Там были мои лекции, и там были очень интересные экскурсии. Та женщина, которая пригласила нас, Татьяна Львовна Шишова, она вообще хотела, чтобы мы там отдохнули. Она просто знала наши книги, узнала наши координаты и пригласила нас посмотреть Пензу и окрестности. Но мы, конечно, не привыкли отдыхать. Мы попросили, чтобы были какие-то лекции, чтобы провести время с пользой для кого-то. Там были и выступления, но было время и на экскурсии. И вот экскурсии были по городу, в потрясающую картинную галерею, просто потрясающую. Прекрасная коллекция, прекрасный экскурсовод. Ну, экскурсоводы, как правило, очень увлечены тем, что они охраняют, и тем, что они изучают для того, чтобы передать это экскурсантам. Вот, прекрасная коллекция Шишкина там была. Потом очень редкая большая коллекция, там была Фалька. Это художник 20 века, очень крупный, картины которого, если и есть в музеях, то в небольшом количестве, а там большое количество его работ. Вот. Ну, прекрасные художники и 18 века, портретисты русские, и 19 века, особенно те, кого называют передвижниками, просто замечательные. И 20 век там представлен довольно хорошо. Вот, а потом, в другой день, была очень интересная экскурсия, даже не экскурсия, а скорее посещение сеанса. Этот маленький музей, маленький, потому что это маленький домик одноэтажный, называется «Музей одной картины». Я, к сожалению, к стыду своему забыла фамилию художника голландского, который нарисовал картину «Ворона в павлиньих перьях». Ну, если вам интересно, вы посмотрите в интернете. И вот сеанс устроен так, что сначала нам показывают фильм. Вот придумано сценаристами, режиссером, актерами фильм про этого художника. История создания этой картины. Кто-то играет художника, кто-то играет его родственников, кто-то его коллег, других художников. И рассказано, что этот художник очень страдал от того, что его пригласили более известные и великие художники только для того, чтобы он в охотничьих картинах, которыми знамениты голландские живописцы, рисовать собак, охотничьих собак. Вот он был специалист по собакам. Ему даже кто-то из них сказал, что птиц даже не стремись нарисовать, ты не умеешь этого делать. И его оскорбленное самолюбие так в нем взыграло, что он нарисовал целую картину «Птичьего двора». И на этой картине была ворона в павлиньих перьях. И вот когда эту историю в маленьком зале мы, посетители, просмотрели, открылся занавес, то есть погас экран, открылся занавес, и мы увидели в подлиннике эту картину, которую передал в Пензу на несколько месяцев русский музей. От этой картины, после того, что мы узнали в особенности, невозможно было оторвать глаз. Вот. Это было что-то, ну, невероятное, просто большое такое эстетическое и человеческое потрясение. Ну, не говоря уж о том, что в Пензе восстановились и продолжают восстанавливаться храмы. Не говоря уж о том, что удалось попасть на крестный ход, это недалеко от Пензы, Иоанна Соснинского, местного святыми которого почитают так, как у нас почитают местного святого, которого у нас почитают так, как почитаем мы Сергия Радонежского, который являл множество чудес, у которого есть какие-то особые его, можно сказать, поклонники. Вот. И одна из них провела незабываемую экскурсию в том храме, который посвящен ему, и в том доме, в котором он жил, этот святой. Она не только рассказала нам о нем, она не только прочитала несколько своих рассказов, посвященных его чудесам, но она прочитала и свои стихи, которые ему посвящены, и даже подарила мне два сборника своих стихов, посвященных Иоанну Сосненкому. Но самое большое потрясение, наверное, было в 100 километрах от Пензы, в Тарханах, где прошли детские годы, в принципе, половина жизни Лермонтова, нашего великого поэта. Там все дышит его памятью в этом имении. Памятью его и его бабушки, которая так была предана ему, так любила его, что она ничего не жалела для своего внука, потому что его мать, а дочка бабушки Арсеньевой, она умерла рано. Зятя своего бабушка не любила, и мальчик вырос на ее руках. Она восхищалась всем, что делает ее внук, любым его стихотворением, любой его картиной, вообще всем, что ему принадлежало. И у него было поистине счастливое детство. Единственное, о чем я, ну, можно сказать, без восторга подумала, это когда нас привели в домик, где жила дворня, где жили девушки, которые служили барыне и ее внуку. Это был такой контраст. Бабушка, которая готова была последнее отдать своему внуку, а вообще она была богатая вдова с большим имением, она держала девушек дворовых в жутких условиях. Кто-то из них спал на полу, на матрасе, у них не было кровати, а кто-то просто по собачьи, на лежанке. И я тогда подумала, все-таки, наверное, революция произошла не потому, что какой-то Парвус или еще кто-то дал на это деньги. Деньги могут быть только катализатором революции. Все-таки, сколько бы нам ни говорили, что справедливость – это не православное понятие, что для нас главное не справедливость, а милость, потому что если бы была справедливость, то нас уже бы давно не было на свете. Вот все-таки я уверена в том, что сверхценность культуры, а соответственно и психики русского народа – это справедливость. И меня как-то ранило это сведение. Вот оно было какой-то ложкой дегтя в этой прекрасной банке меда. И вы тоже подумайте, у таких величайших событий, которые ведут к жизненному перевороту, разве могут быть главным деньги? А может быть, это вековая обида русских крестьян, русских крепостных? Крепостничество отменили гораздо позже, чем, мне кажется, надо было отменить. Вот, может быть, все-таки не случайно здесь произошла революция. Это не значит, что я ее хочу прославить. Я просто хочу, чтобы вы задумались. Мне кажется, что вина за революцию не только на тех, кто ее совершал, а и на тех, кто все для этого подготовил, кто унавозил почву для революции. Ну, еще раз хочу сказать в заключение, что я была после этого сразу сначала в Питере, а потом, посетив любимый мною монастырь, где мощи в теле, наверное, единственные в России мощи в теле преподобного Александра Свирского, вот я проехала в такое большое село, которое называется Кабоном. Именно это село – это центральная точка пути жизни из блокадного Ленинграда к спасению на Ладоге. И вы знаете, меня там опять потряс музей. Потрясающее просто впечатление произвела на меня экскурсия по этому маленькому музею. Там тоже все дышит памятью о погибших и страдавших в блокаде, и о тех, кто спасал выживших в этой Кабоне на Ладожском озере. И невероятный просто памятник. Очень интересный, очень необычный. И с потрясающими стихами довольно известного барда Городницкого, прямо высеченного на памятнике. Я не знала, что этот бард был ребенком блокадным. И вот это стихотворение благодарности невозможно читать без слез. Вот видите, я сейчас, когда об этом говорю, тоже еле сдерживаю слезы. Слава нашей России! Слава стране, которая растит героев, продолжает растить героев, и слава тех, кто помнит героев, хранит их память, хранит нашу культуру и продолжает наши героические традиции. С Богом!